Часть, если направление будем скрывать, а наиболее практическое. Я сейчас сталкиваюсь с тем вопросом, что люди спрашивают, как проводить патентные поиски самому, чтобы хотя бы предварительно понимать, как это там все делается и так далее. У нас будет отдельная вторая часть в конце, будут некоторые раздаточные материалы, мы с вами посмотрим, как это производит эксперты ведомства, ну, немного более утрированно иметь, но тем не менее. И вот начинаем вводную. А как я в самом начале презентации говорил, что если у нас есть какое-либо IT-решение, мы можем выделить в нем потенциально там, 5 объектов. Это исходный код, который пишут программисты, база данных, алгоритм, интерфейс и аппаратные средства. И теперь давайте немного такой практики примера. К примеру, знаете, что есть интернет-мессенджер, Skype, позволяющий производить голосовую связь, там, групповую там, или друг с другом, там, конференц-колл и так далее. И вот если посмотреть на объекты, согласно предыдущим слайдам, то там есть исходный код, который писали программисты. Есть базы данных, например, все настройки пользователей, а их там логины, переписка и прочее, это база данных, которая вполне может себя охраняться. Следующее – это алгоритмы. Если мы вспомним, то корпорация Microsoft покупала Skype, в том числе из-за их патентного портфолио. Я недавно смотрел, у Skype есть порядка 54 изобретений. Патентов гораздо больше, потому что они подавали их в разных странах. А большая часть из них связана с телекоммуникациями, там с обработкой голоса и так далее. А изобретение это конкретно. Вот мы что-то изобрели, оно уже запатентовано в разных странах. Допустим, у меня есть одна идея, 5 патентов в разных странах. Поэтому 54 изобретения было, патентов там порядка 800. Ну то есть да, ну и тоже в разных странах запатентовано. А интерфейс. Вот внешний вид программы, то он вполне все может быть как запатентован, так и охраняется авторским правом. Так, и немножечко повторения, которое нам сейчас уже восстановить в памяти. Авторское право охраняет форму, но не содержание. То есть если мы написали исходный код программы, и те алгоритмы, которые мы туда заложили, они не охраняются. Любой может, если есть возможность, почитать мой исходный код, понять алгоритмистику и реализовать это совершенно другим образом. Авторское право действует при жизни автора плюс 70 лет после смерти, а территория действия, ну, весь мир, то есть все страны, которые подписали нам определенные соглашения, и не требуется обязательно регистрация прав. А сравним с патентным правом. Патентное право имеет более ограниченный срок действия, это 20 лет для изобретений, 10 лет для полезных моделей и 15 лет для промышленных образцов. Носит территориальный характер. Если я что-то изобрел в России, подал патент в России, то патент будет охранять мое изобретение только в России. Если я хочу охрану в других странах, то мне необходимо делать дополнительные какие-то процедуры для получения патента в других странах. Регистрация обязательно требуется, там есть формальные процедуры, а как мы должны оформить заявку, какие она проходит стадии и каким критериям она должна удовлетворять. Как уже Дмитрий говорил, их там критерия 3, допустим, для изобретения, это новизна, причем мировая новизна, не должно в мире быть аналогичных технических решений. А изобретательский уровень, то есть неочевидность, что мы не взяли какие-то там 2-3 известные детали, совместили их и пытаемся выдать это за изобретение. То есть реально должно быть какой-то вклад, что-то новое, что не является очевидным для большинства людей из там, литературы. Из таких небольших отличий по патентному праву это довольно длительная процедура получения самого патента. Вот эти формальные процедуры, которые ведомство делает в России, это от 14 месяцев до получения патента, за рубежом США это порядка от 2 лет, а Европа это 3-4 года, Китай также это где-то 3-4 года до получения патента от его подачи. И теперь вернемся обратно к объектам. Про исходный код мы сегодня много говорили, вот я даю определение некое, такое формальное, что исходный код там, или текстно-ответные программы на каком-либо языке программирования или языке разметки, если мы говорим про веб, может быть прочтен человеком. И вот такой небольшой пример, который вы можете видеть, там буквально 3 строчки. Это вот то, что пишут программисты. Он охраняется авторским правом как литературное произведение, то есть как текст. Что в этом плохого? Если кто-то берет мой исходный код и производит рефакторинг, то есть изменяет ее внутреннюю структуру, но не меняет поведение программы, то есть, допустим, там, изменили название там, переменных, разбили там, процедуры и какие-то другие совершили действия, то доказать факт нарушения будет довольно затруднительно. Да.
А насколько это плохой фактор?
Тут здесь таких прям норм нету, но есть. Там, да, если мы можем доказать, что путем некоторых преобразований получается вот тот продукт, который нарушил, я считаю, то это просто проводится экспертиза. Что мы смотрим, что там есть схожая структура изменений, допустим, на модуле. Эти модули имеют то же самое количество этих самых процедур. А примерно есть какие-то вот эти там менеджер числа там, и что-то еще.
А есть судебная практика?
В России такой судебной практики очень мало. За рубежом много. Поэтому здесь еще будет зависеть от того, где чего как. И есть вторая опасность в авторском праве – это опускаться от внутреннего кода, когда есть некоторые процедуры, которые превращают читаемый код в нечто нечитаемое, что тоже не позволяет создать дополнительные трудности для доказания факта нарушения. Про базы данных мы сегодня тоже говорили, они охраняются, могут как авторским правом, так и правом на базы данных. Авторское право охраняет систематизацию отбора и представления данных, а право на базы данных – вклад, сделанный в представление базы данных. Причем по Гражданскому кодексу база данных, которая может претендовать на право называться базой данных в рамках смежных прав, должна иметь не менее 10 тысяч записей. Какие есть особенности? Охрана базы данных не авторским правом, а право на базы, создателя базы данных, есть далеко не во всех странах. Это Россия, Европа, Англия отдельно, потому что у них отдельные не законодательства на эту тему. Также Австралия и Бразилия. Срок действия этого права для Российской Федерации это 15 лет. И теперь перейдем к алгоритмам. Но для начала я хотел бы...
Авторское право
– это систематизация, отбор и представление данных. Нет, это не код. Это то, как мы расположили поля, то, каким образом мы отбирали данные, и то, как мы их в итоге будем визуализировать. Алгоритмы. Для начала я хочу бы построить у вас некую ментальную модель, что является алгоритмом, и как алгоритм взаимоотносится с кодом кода. У нас, к примеру, есть такая тупая, простая задачка. Есть некий ряд чисел, которые мы хотим упорядочить по возрастанию. Так как компьютеру мы не можем просто взять и сказать, возьми там отсортируй, упорядочи, то мы должны какую-то дать ему пошаговую инструкцию. И вот на примере там самого простого, простейшего алгоритма отсортировки пузырьком мы сейчас это посмотрим. А для компьютера это может выглядеть так, что возьми два числа и b. В этом случае у нас число a это 7, b это 3. Сравните два числа. Если число a больше b, то поменяй их местами. Поменяли местами, и если мы эту процедуру повторим для этого входного потока чисел там, определенное количество раз, то в конечном счете последовательность будет отсортирована. То есть что у нас получилось? Мы компьютеру сказали какие-то определенные конкретные шаги, которые нужно сделать для того, чтобы получить результат, который мы хотим от него. Вот предыдущий алгоритм, который мы рассмотрели, может быть написан на разных языках программирования. Какая-то схожесть есть, вот одна и та же программа, точнее, один и тот же алгоритм написан на C и на Python, для тех, кто, допустим, знаком. Если не знаком, просто видно, что не очень есть какие-то схожие моменты, но не очень сравним друг с другом. И здесь нужно такую для себя модель выставить, что алгоритм, как вот последовательность действий, которые мы делаем для получения результата, может быть реализован на разных языках программирования, и даже в рамках одного языка программирования совершенно по-разному. И вот такая небольшая еще одна ментальная модель. Например, у нас есть с вами телевизор, который мы хотим настроить. А у него есть инструкция, которая может быть на совершенно разных языках написана. Но тем не менее, действия будут примерно одни и те же, которые мы делаем. Мы берем пульт, берем инструкцию, смотрим. Мне говорят, там, зайди, нажми такую-то кнопку, откроется меню. В это меню зайди там туда-туда-туда и сделай такие-такие действия. Вот то, что я должен в конечном счете сделать, это алгоритм. То, что написано на том или ином языке, что я должен сделать, это некий аналог программы или исходного кода. То есть компьютер в данном случае, когда мы пишем ему алгоритм на языке программирования, грубо говоря, читает то, что мы написали, и выполняет. И вот теперь идем дальше вглубь. Что как у нас охраняется? Алгоритмы охраняются как изобретение, причем изобретение на способ. Интерфейс. А может охраняться как внешний вид изделия, ой, как внешний вид, допустим, как скриншот, грубо говоря, и как способ взаимодействия с пользователем. А, такой общеизвестный пример — это слайд to unlock. Вот когда когда Apple сделал слайд to unlock, они также подали патент на способ разблокировки экрана, когда пальцем проводишь по дисплею в правую сторону и с помощью визуального эффекта разблокируется начальный экран. Аппаратные средства могут охраняться как изобретение или полезные модели. При этом под аппаратными средствами мы будем понимать некую железку, которая прошита программное обеспечение для... И оно с помощью этого программного обеспечения реализует некий функционал. Это очень часто в биомедицине используется, например, какие-то там хитрые скальпели или, например, там, манипуляторы, что-то такое. Это все патентуется как изобретение и полезные модели. Для того, чтобы быть патентоспособным, наши алгоритмы должны решать некую техническую задачу. То есть мы не можем патентовать бизнес-методы и математические методы впрямую. Если у нас есть, там, допустим, из математических методов там, метод решения квадратного уравнения, то он не патентуем. Но если мы этот метод квадратного уравнения применим к чему-нибудь более практичному, с помощью него получим какой-нибудь технический результат, например, там, уменьшение количества ошибок при передаче данных, я сейчас фантазирую из головы, то это уже может быть запатентовано. И сейчас мы это посмотрим на примерах. Один из первых алгоритмов, который был запатентован в России, это патент компании EBI. Вы, наверное, все знаете, у них есть EBI Fine Reader продукт, который вы можете отсканировать какой-нибудь документ, прогнать через Fine Reader, и он выдаст редактированный вариант текста вместо картиночного. И патент у них на способ распознавания текста информации и векторно-растровых изображений. Они пишут, что изобретение относится к области техники предварительной обработки векторно-растровых изображений графического файла, содержащего изображение текста. И как технический результат, то есть ту задачу, которую они решают, они решают задачу повышения надежности выявления текстовых, растровых и векторных объектов, получение информации о форматировании документа и ускорение процесса обработки. Это хороший технический результат. А сейчас мы посмотрим примеры формулы изобретения, то есть то именно, как они описали их алгоритм, но не для этого изобретения. У них очень такая емкая формула, большая, ее трудно было бы воспринимать с экрана. Поэтому я взял немного другой патент корпорации Microsoft, наверное, сегодня присутствует у нас. По-моему, если не помню, изменит там 2005, 2002, это один из первых был.
Просто сама программа с униформой 95.
Ну вот, да, да. Итак, есть патент на механизм против мошенничества на основе доверенного объекта. Те, кто с IT не связан, будет воспринимать, наверное, трудно, но я попытался выделить наиболее жирным шрифтом наиболее основные шаги алгоритма, которые они запатентовали. Способ предотвращения мошенничества, содержащий данные которых есть, выполняет, допустим, первую операционную систему на устройстве, осуществляет мониторинг устройства вот этой ограниченной операционной системы и ограничивает доступ к ресурсам на основе результатов мониторинга. То есть, по сути, некие высокоуровневые операции делаются. И при этом чуть подробнее дальше по формуле раскрываются некоторые детали, которые существенны для этого изобретения. На самом деле, если посмотреть, то большинство патентов, допустим, в США и в России, они довольно широкие. Все, кто с алгоритмами как-то связан, когда почитают формулу, увидят, что там довольно высокий уровень абстракции. То есть одни и те же шаги, например, выполнение первой операционной системы, могут реализованы в громадном количестве вариантов. Да. А это не важно, потому что они говорят, что шаги высокоуровневые, когда мы выполняем их, они приводят к нужным техническим результатам, то есть предотвращение мошенничества.
Ну, понятно, но вот смотрите, я вот эту первую операционную систему буду вести разным способом, правильно?
Вот, вот, и поэтому они про это пишут, что
мы можем. Я другими разными способами, а не своими какими-то способами. Дальше у меня все.
Если вы выполняете все вот эти шаги, которые написаны, тогда они могут пройти. В данном случае здесь формула довольно узковатна. Я не знаю, почему именно с такой они подали, потому что есть прекрасные патенты, которые буквально там из трех строчек. Вот там и было бы написано, выполняет первую операционную систему, осуществляет мониторинг и ограничивает доступ. И все, больше ничего не было. И вот как хочешь ты потом это делай, но если ты вот эти четыре шага выполняешь, то все, попадаешь под действие патента. И вот немного дальше. Интерфейс. Первый вариант интерфейса патентования — это как промышленный образец, это внешний вид, то есть экран, по сути. Слева мы видим экран входа для Windows, как он есть, Windows 8. А справа тот промышленный образец, который был полным в России. То есть он немного более стилизован, исчез фон, а некоторые моменты там убраны, добавлены. Допустим, убран значок в левом углу, убрана надпись, убран значок в правом углу. То есть оставлены только основные элементы, которые Microsoft хочет защитить. И любой, кто сделает похожий интерфейс, в котором будет вот некое там изображение человечка, поле для ввода пароля, кнопочка там слева вверху от изображения человечка, будет под действием вот этого патентного промышленного образца. А если начали обходить, чтобы не попасть под него, ну да, ищем, прям все человечка убрать. Можно убрать какие-то элементы, убрать, а можно... Если круглым, то здесь будет потом зависеть от судебного решения, потому что теперь у нас есть норма, прописана, что смотрится не только, как описано, вот этот, как у нас сейчас изменилось законодательство. В прошлом можно было писать, описывать ваш промышленный образец и указывать его признаки, допустим, что характеризуется наличием там поля для ввода, там прямоугольной формы, рядом наличие там стилистическое изображение человека там и так далее, и так далее. Теперь это смотрится как картинка. Если два человека в дальнейшем, например, скажут, что их там ощущение, их восприятие вот патента, промышленного образца, который запатентовал Microsoft, то, что сделали мы, схожи, то скажут, что они нарушают. То есть теперь стало как бы... Ну там не два, я к примеру, там есть некоторые экспертизы, где проводится, и смотреть, что там похоже. Да, тебе там картиночка, описание и все. Не сказать, что прям пачка. Наиболее какие-то основные моменты, которые не хотят, чтобы копировали, они патентуют. У них, скорее, больше патентов на изобретения, честно скажу. Промышленных образцов, я так смотрел. Потому что, как второй ряд, который мы рассмотрим дальше, здесь не применим. И хотелось, чтобы никто другой не мог там как-то стилистически что-то там чуть-чуть промышленных изменить и выпустить за рамки охраны, чтобы не копировали такие же коды. Дальше. Интерфейс как алгоритм. Есть патент корпорации Nokia, также полученный в России, на способ устройства компьютерной программы графический интерфейс пользователя для пользовательского ввода в электронное устройство. Что по факту они предложили? Или это у нас есть левый ряд кнопок, вот, который мы видим, тут Call, Message, там, Play, Game, там, Play. Есть, допустим, нижний ряд кнопок, там settings, там, что там еще, new, там, select, там, edit и так далее. И они говорят, мы берем два элемента, соединяем вот из разных категорий, допустим, левой кнопки и правой, и нижней, соединяем друг с другом и называем соответствующее меню. То есть если я беру кнопку message, соединяю стилусом с кнопкой settings, то система автоматически понимает, что я хочу вызвать настройки для сообщений. Если мы вспомним, как это делается сейчас на сотовых телефонах, то я должен зайти в главное меню, зайти в сообщение, долистать до пункта настройки, нажать, и вдруг тогда всплывет окно с настройками сообщений. Здесь мне предложили альтернативный вариант работы с интерфейсом. Технический результат, который они написали, это предоставление пользователю улучшенного пользовательского интерфейса, который обеспечивает пользователю быстрый и легкий доступ и активацию доступных функций. И форму извлечения мы сейчас прочитаем. Как всегда, жирным шрифтом самые основные моменты, дополнительные остаются в летом. Что они заявили? Что способ включает отображение множества графических элементов на сенсорном дисплее, обнаружение сформированного пользователя соединения двух графических элементов и выполнение действия в зависимости от назначения соединенных графических элементов. То есть, вот по сути, три основных шага, которые они закрыли. И это патент на способ, патент на изобретение, при этом он закрывает интерфейс. То есть, какие бы дальше кнопочки ни делали, квадратные, треугольные, там, круглые, если вот этот способ взаимодействия с пользователем будет присутствовать в моей разработке, то я буду подать под действие патента. Дальше. Аппаратные средства. Это довольно-таки специфический класс объектов, реально все-таки больше софта патентуется. Но здесь, как пример, я взял российского производителя, там компания Ладина, она занимается системой безопасности, и вот у них есть патент на полезную модель, встраиваемый модуль безопасности TCM. Это Trusted Security Module. А технический результат — это повышение степени защиты компьютера и санкционирования доступа к информации. Если мы посмотрим дальше на форму, здесь, к сожалению, она такая довольно объемная, здесь есть перечисление некоторых компонентов железа, то есть, допустим, там, наличие там, системы шины, там, встраиваемый модуль безопасности CM, подключенный к BIOS, и есть ряд функционала, именно, который реализовывается этими железками. Например, средства для аутентификации пользователя, там, причем аутентификация пользователя производится с помощью идентифицирующего устройства там, и так далее, и так далее. Всем, кому интересно, потом в презентации почитайте более подробно и ознакомитесь с самим патентом. Вот как у них написано, я транскопировал форму. Это... Вот, они так написали, я не могу за них сказать, почему они не сделали это. Так, то есть... Итак, еще раз такой подыток, чтобы мы сейчас... Вот эту часть запомнили, дальше будет практически еще один момент. Авторское право охраняет исходный код, возможность там, небольших модификаций и перевод на другой язык программирования. Тут тоже надо понимать, если вы сталкивались с программированием, то если вы написали программу на C, а потом кто-то захотел ее перевести на Lisp, то это довольно нетривиальная творческая задача, и здесь, скорее всего, факт нарушения будет оказать проблематично. А авторское право не работает в случае сторонней зависимой разработки. Если кто-то посмотрел, как мой сервис работает и реализовал алгоритм сам самостоятельно, то авторское право здесь не действует. Но авторского права есть некий плюс, что оно имеет долгий срок охраны. И вот теперь сравним с патентным правом. Патентное право в данном случае охраняет реализацию алгоритма на любом языке программирования. Главное, чтобы выполнялись вот эти высокоуровневые шаги, которые мы описали. А работает при сторонней независимой разработке. То есть, если я, допустим, подал заявку на патент, кто-то потом взял, придумал аналогичный алгоритм, независимо от меня, то, в принципе, он попадает под действие нашего патента. Там, конечно, есть некоторые нюансы там, с правом прежде пользования, там, правом позже, после пользования, но это для желающих лучше в гражданский кодекс обратиться. Патентное право имеет более короткий срок охраны. 10-20 лет. 10 для полезных моделей, 20 лет для изобретений.
А продление есть в патентах?
А?
Продление есть в патентах?
Нет, продление патентов
вообще нет, да?
Есть расширение срока действия для некоторых патентов, но это биомедицина. В некоторых странах, только в России там на 3 года можно дополнительно расширить, но не более. У патента из минуса долгий срок получения и достаточно высокая стоимость пошлины, если вы задумаетесь о зарубежном патентовании. И вот такая небольшая табличка мы подготовили про охранение IT-шин за рубежом. Можно посмотреть те объекты, которые мы называли, где они как охраняются и какие есть там отличия. Если смотреть про патенты на IT-шины, то есть на алгоритмы, то здесь у нас не выделяться. Правда, с недавних пор теперь США тоже должны с ограничениями стоять. Я, к сожалению, забыл отметить. Но у них, ну да, сейчас просто по ходу я расскажу. Для Европы у них более строгое патентное право, и зачастую для того, чтобы получить патент на алгоритм, нужно примешивать туда компьютерное железо. И они очень строго относятся к тому, какую техническую задачу мы решаем. Там, если посмотреть на сайте ЮСПТО, у них есть гайдлайны, того, как они проводят проверку патентоспособности изобретения, то у них есть там критерии, как они это все разбирают. Поэтому желающие, если что, могу подходить ссылку. В Китае нечто аналогичное, как и с Европой, они довольно жестко относятся к патентованию и решений, и все подряд не проходит, как в отличие от недавно было в Америке. Гонконг — это территория Китая, но она все-таки экономически отдельная, и к ним можно переходить как из Европы, так и в Китай. Поэтому она подчиняется, в принципе, китайскому законодательству, но она как отдельная страна, чтобы те, кто с этим работает, знали. В Сингапуре и в Японии, в принципе, там особых сильных ограничений нет, у них даже там в Японии много расширенных есть вариантов получения патента, то есть нет ограничений там только на алгоритм, там еще есть там на некоторые продукты, там программы. Это тоже все не тема. У некоторых компаний там рынок, например, который связан там с мобильной разработкой. Причем, когда кто наши там резиденты ездили, есть интересные там варианты. Это все зависит от всего уровня. Всех свое.
А вот если говорить о мобильной разработке, если они резиденты в Сингапуре и так далее, наши не продают как бы Сингапур везде, почему? Сингапур маленький.
Ну, они, во-первых, на Сингапур, чтобы там тоже никто не стал делать аналогичные, закрывают, а остальные страны, в том числе, которые им интересны. А про полезную модель. А, как я говорил, как помните там, из презентации Дмитрия, у нее там было меньше критериев, то есть только новизна и промышленная применимость. К сожалению, она не во всех странах есть. В США, например, полезных моделей нет, как в принципе в Сингапуре. И в большинстве стран Европы патентов на полезную модель тоже нет, это небольшая неточность. Патент на полезную модель в Европе есть только в ряде стран. Там, в Германии, во Франции, там, в Италии еще там парочку. А по поводу регистрации исходного кода, тоже далеко не везде это возможно сделать, но, например, наши китайские патентные поверенные, с которыми мы работаем, очень настойчиво рекомендуют, если вы хотите, чтобы никто не начал в тупую как вас копировать, или продавать какие-то нелицензионные копии, то настоятельно рекомендуется регистрацию проводить. То есть она недорого, но без этой регистрации вы даже не можете обратиться в суд, в принципе, как и в США. То есть если у вас отсутствует регистрация программного продукта, то вам придется ее все равно сделать, только после этого идти в суд. Только там есть отличие. Если вы это сделали до суда, у вас одни привели, если вы это сделали во время судебной тяжбы, то там США. А те суммы, которые вы можете, конечно, чуть-чуть получить, гораздо меньше. Если посмотреть на охрану баз данных, то здесь вообще только из данных списка стран Россия и Европа поддерживают охрану баз данных в качестве там, прав на изготовительных баз данных. А кто патентуется? Вот если посмотреть по российским реалиям, то из крупных гигантов это Microsoft, Intel очень много патентов подает, из российских компаний это лаборатория Касперского, а компания EBI, их патент мы уже смотрели. Parallels, они в США патентуются, они в России что-то не очень любят. У них есть пару заявок, почему они подавали через нас на Евразию, но потом они как-то не захотели в России. А Google имеет несколько патентов и Apple. Ну, вроде все меняется в лучшую сторону, и собираются они дальше подавать, по крайней мере, Google, Apple и Microsoft. А, и вторая часть у меня практически. Ну, у кого есть по первой части вопросы, задавайте, потом перейдем к практике, связанной с проведением патентных поисков и как правильно считать патенты.
Еще так, вот полезная модель в США нет. Да. Вот это, который экран полезная модель, там
так. А вот ну, про экран ничего не могу сказать, если бы я посмотрел, то это, они могли это сразу здесь уже получить. То есть не имея патента США.
США вообще не могло быть, я не знаю, интеграция, да? А он не работает?
Тоже работает. Все.
Если можно, как точно.
Ну давайте тогда это уже в кулуарах. Так, у кого еще вопрос?
У нас вопрос. инспекции найти решение, да, соответственно. Но если мы говорим о веб-сервисе, в частности, как определять юрисдикционные нарушения?
Здесь все будет зависеть от страны. Например, США считается, что если ваш веб-сервис доступен для жителей США на их территории, то есть локализован там английский язык и так далее, то вы можете, в принципе, имея патент США, предъявить иск. То есть найти компанию какую-то, прислать вам письмо и сказать, что вы нарушаете патент и сделать так, чтобы территория США, когда в сервис доступен США, а вы как-то не нарушали, не нарушали свой сервис. Нет, название ты не скажешь.
Второй момент касается алгоритма, соотношения алгоритма, да, или способа действия на внедрение алгоритма. Алгоритм как таковой, он действительно не применяется. Да?
Ну, прямую, если мы напишем алгоритм сортировки, то нам его, во-первых, продавом политику сначала залежит.
Вопрос в том, когда мы описываем алгоритм как способ действия на внедрение алгоритма, тогда все понятно. Способ действия на внедрение алгоритма. Но алгоритм, извините, алгоритм юридической практики уже не встречает.
Суть вопроса.
Само принятие алгоритма.
Само передавание на алгоритм или что?
Нет. Вопрос в том, встречалось ли вам юридические дефиниции принятия
алгоритма. Как алгоритм передавать? Думаю, нет.
Нет, да?
Все вообще, большинство терминов в каждой стране совершенно по-разному. Причем даже подходы к претендованию тоже зачастую очень сильно различаются. То же самое изобретательский уровень в разных странах уже по-разному смотрится.
Ну и последний вопрос касательно интерфейса. Приводили примеры интерфейса как изобретения.
Да.
Предъявление заказа встречали интерфейс как правового понятия. Причем в российских концертах тоже.
А в чем вопрос?
В том, насколько это
Все будет зависеть по нашей практике от того отдела фиксов, который подает ваша заявка. Потому что порой могут зарезать родовое понятие нормальное, потому что начать придираться и вообще заявки, а могут пройти совершенно открытые лажи. Обычно не запускают.
Почему спрашивают, потому что какие
интерфейсы следующий вопрос.
Скажите, вот в последнее время было очень много шума отдел, там Google был замешан и так далее. А есть такое понятие, как API.
Да.
Вот. Это является вообще
патентом,
да.
Но смотря что вы вложите, если как сам. Смотря как его описать, если мы опишем на основе того функционала, который он реализует, то вполне это можно развернуть в патент. Если мы попытаемся. На самом деле, вот я даже помню из российских, я видел патентную программу Interface, также корпорация Microsoft, они расписывали, как внутри у них все это работает, что у них есть некие там точки входа данных, они их там таким образом обрабатывают, при этом там внутреннюю логику, как там все эти потоки данных проходят, они описывают.
Тут есть именно внешний, то есть речь идет о внешней API.
Ну вот внешний API.
Сделать систему, публиковать API. Дальше он ставит там стандартный фреймворк, его будут многие использовать. Когда он станет популярным, компания предъявит права.
Какие есть практики, называется?
Можно подобновать или нет? Какая последняя
практика? Вообще, представлять можно многое. Все зависит от того, как вы это преобразуете, как это напишете. Например, если брать про структуру данных, вот такой самый известный кейс, прямую их патентовать довольно сложно. А зачастую FIPS режет это все. Но если вы возьмете их структуру данных, опишите в другом ключе, например, как способ формирования этой структуры данных, способ там, изменения структуры данных, обновления, там, удаления, то эти шаги в любом случае, вот, кто будет реализовывать работу со структурой данных, будет делать. И получается, он косвенно попадает под действие этого патента. Поэтому тут все зависит от конкретики. Мы возьмем API, посмотрим, какие есть ключевые моменты, и их можно будет запатентовать.
То есть вы рекомендуете их результаты?
Если есть возможность, да. Просто это дополнительные некоторые преимущества. Дальше вопрос. Есть еще вопросы или перейдем к практической части?
Перейдем.
У меня есть большая раздатка, на всех не хватит, поэтому берем один листок там, на двоих, на троих. Сейчас я по именам пущу. Так, тогда скажите, передавайте дальше. Да. То есть берете себе там по одному листу на несколько человек. Здесь будут такие самые базы. То есть, что я хочу рассказать? Как примерно происходит поиск? Как его нужно делать? То есть самый простой способ. Мы не будем углубляться ни в какие детали. А я хочу буквально за эти 10 минут вам показать, как можно самому, если у вас есть какая-то там идея, есть какие-то алгоритмы, посмотреть, что в мире существует, какие есть там близкие, схожие патенты, чтобы вы понимали вообще, как с этим обстоят дела. И первое, что нужно сделать, вот у вас есть сюда распечаточка, которая, это первый лист публикации патента США. И здесь хотелось бы некоторые моменты показать, пояснить, чтобы когда вы в дальнейшем при поиске патентов будете на это натыкаться, вы могли ориентироваться в документе и понимать, что вообще происходит. Ниже я также даю ссылку, тут, правда, на английском языке есть сайт, и там есть статья, состоящая из 4 частей, о том, как правильно читать патент. Вот ссылка дана на первую часть, которая рассказывает, как читать вот эти как раз первые листы публикации. Дальше у них есть описание того, как читать фигуры, как читать форму изобретения, как читать спецификацию. Поэтому очень советую тем, кто интересуется, прочесть, и в дальнейшем это будет хороший такой способ ориентирования по документам, патентам. Здесь, конечно, презентация плохо видно, но чем хороши эти все раздатки, что здесь есть возле пункта, который мы будем рассматривать, номера слева, в скобочках. Поэтому я буду называть номера и говорить о чем, что здесь происходит. Так, всем раздаток хватило. Ага, хорошо. Так, ну, в первую очередь, что нас будет интересовать? Вот если правильно я вижу, 34-й пункт – это название патента, то есть название самого изобретения. Данное изобретение у нас относится к беспилотникам, да, 54-й, да? Плохо видно. Цифры, это специальная нумерация, чтобы проще было ориентироваться по документам, чтобы было понятно, какое поле за что отвечает. Ну, по сути, это некий placeholder, куда оставляется информация. Они стандартные, да, то есть какие номера есть, такие они всегда и остаются. Так, следующее ниже, если мы посмотрим, там перечислены inventors, то есть изобретатели, те, кто участвовал непосредственно в разработке патентованного решения. Да? Да. Жирным, да, правильный вопрос, жирным имена, не жирным показывается страна, откуда изобретатель. Следующий это assigning, то есть это по сути заявитель, то есть тот, кто подавал заявку. По сути это будущий правообладатель, или фактически. То есть если зачастую бывает нужно посмотреть некоторые патенты там, конкурентов, что у них есть. В дальнейшем поле assigning будет использоваться вами для поиска по конкурентам. То есть когда мы дальше посмотрим практически шаги, есть возможность искать патенты по компаниям. И это будет как раз play assigning. Так, следующее, что для нас будет интересно, это abstract. Это реферат, в котором очень кратко сжато описывается суть изобретения. И зачастую, когда мы проводим поиск, имеет смысл прочитать его, чтобы понять вообще изобретение той области, которая нас интересует, или оно совершенно из другой. Также стоит обращать внимание на пункт 51, он находится внизу, это там патентная классификация. Мы про нее поговорим подробнее. Зачем это нужно? Патентная классификация – это некая специальная введенная классификация для того, чтобы разделять изобретения по типам решаемых задач. Грубо говоря, если изобретение решает задачи, связанные там, с информационной безопасностью, то оно будет, ему будет соответствовать некий определенный класс международной патентной классификации или иных других классификаций. 51-м поле это международная классификация, мы с ней столкнемся. Есть еще отдельная классификация, это там CPC классификация, там и США. У них есть также своя классификация, которая порой наиболее удобна для поиска изобретений, потому что они немного отличаются по принципу. Мы об этом также посмотрим. Также хотел бы обратить ваше внимание на поле reference site, то есть процитирование. А когда мы пишем заявку на изобретение, нам нужно, во-первых, в большинстве стран требуется указывать аналоги, то есть не более близкие изобретения к нашему. Также в этом поле указываются патенты, которые эксперт ведомства, когда проводил экспертизу заявки, посчитал наиболее релевантными к нам, и они обозначаются звездочками. Это важный источник информации, потому что когда мы в дальнейшем будем сейчас рассматривать, как производить поиск, это является дополнительным источником. Да, и как я только что говорил, что мы по правилам большинства стран должны указывать наиболее близкие патенты, наиболее близкие изобретения к нашим. Мы сами это указываем. А звездочки те, которые процитированы экзаменатором, то есть экспертом ведомства. Итак, какие есть стратегии поиска? На самом деле поиск в какой-то мере кто-то считает искусственным, кто-то считает это обычной технической задачей, которую нужно решать. Глобально так вот. Абстрактно можно разделить три стратегии. Это поиск по ключевым словам, поиск по классам патентной классификации, когда мы для себя определили, как на предыдущем слайде, класс некий, к которому относятся наши изобретения, и, грубо говоря, просматриваем там те или иные патенты, которые есть в этой области. И есть так называемый смешанный поиск, когда мы используем и ключевые слова, и дополнительно вырезаем по классам патентной классификации. Про классификацию буквально два слова. Как можно определить класс нужного нам патента? Если у нас есть уже пару ключевых слов, например, там, если та же самая информационная безопасность, мы знаем, что какой-нибудь там, сетевой фильтр разрабатываем новый, и берем поле поиска, допустим, сетевой фильтр, смотрим там, первые парочку патентов, там, 5 штук, 5-10, например, какие внутри классы, то есть вот, которые, то, что мы смотрели, тут поле 51, напоминаем их, и в дальнейшем по ним будем производить поиск. Или есть другой вариант, допустим, на сайте FIPS есть отдельная ссылка, где приводится электронная версия справочника, и в нем можно найти все нужные нам классы. А в IT используются два наиболее частые. Это H04, техника электрической связи, это существует для компьютерных сетей, и G06, обработка данных. Дальше там идет спуск до подкласса, там еще ниже, там до группы и так далее. То есть, например, наиболее точными там могут быть некоторые варианты. G06F21 устройство защиты компьютеров или компонентов, программ или данных для дистанционной деятельности. Если класс нам подходит, мы его для себя понимаем. Итак, первоначально, чтобы производить поиск, мы должны заценить сбор информации. В первую очередь, какая задача решается изобретение? Например, организация сетевых угроз. То есть определили, что какую задачу мы решаем, записали. Следующее, как работает изобретение. То есть те шаги алгоритма, которые вы реализуете. Там, ну или то, ради чего вы ищете, или то, что вы ищете. Следующее, к какому классу патентной классификации относится данное изобретение. Ну это соответственно, как на предыдущем слайде, либо по патентной классификации сами спускаемся, либо ищем близкие патенты там, по паре ключевых слов, смотрим, какие классы там есть. И дальше выписываем список концептов и их синонимов для первого и второго пункта. То есть для задачи, как можно формулироваться по-другому, и шаги алгоритма также стоит посмотреть, как они могут реализовываться, какие могут важные моменты там, реализации также использоваться. Вот у меня есть небольшой примерчик, который, по сути, я взял, вырезал кусок формулы изобретения из патента корпорации, лаборатории Касперского. А у них способ получения списка доверенных файлов, кэши данных, содержащих этапы которых. Кто не решает задачу? Они решают задачу проверки файлов на доверенности. И вот в скобках я, например, просто взял, указал там два варианта, как эта задача может формулироваться на английском языке при поиске. Пункты формулы я транслировать не стал, но некоторые концепты я выписал. Вот класс патентной классификации у них там G06P21.0, то есть наиболее часто используемые информационные безопасности. А концепты, вы если почитаете там заявку и формулу, то там следующие сущности возникают. Это идентификатор файла, там, доверенный файл, ключевой файл, там, список идентификаторов, пакет идентификаторов. Также там были некоторые концепты, связанные там, с конкретной реализацией, там, допустим, что там, для определения там, доверенного файла могут использоваться алгоритмы там, GTP, там, США1 и так далее. Эти концепты мы также для себя выписываем. И вот, например, мы заходим в самый простой поисковик, который есть там, патенты Google, там patents.google.com, вбиваем решаемую задачу и уже начинаем смотреть, какие есть патенты. В первую очередь там, ознакомимся с ними, читаем, как, и теперь возникает вопрос. Мы, допустим, видели список патентов, как правильно их читать. По сути, патент состоит из нескольких частей. Это описание, формула изобретения, которая определяет объем правовой охраны, и чертежи, если они необходимы были в патенте, если их предоставили. Первоначально, когда мы находим какие-то патенты, стоит идти сразу в конец и читать, что написано в формуле изобретения, то, что мы уже с вами перед этим рассматривали. Если какие-то моменты непонятны, тогда обращаемся к спецификации, то есть к описанию изобретения, и пытаемся понять, что же они хотели этим сказать. Потому что зачастую бывает, что некоторые терминологии путают специально, некоторые там непреднамеренно. Их стоит разобраться в том, что же они имеют в виду. И когда мы вот эти патенты ищем, стоит учитывать следующую информацию. А зачастую в патенте, когда вы его откроете, особенно там, допустим, я привожу некоторые английские наименования, в разделе Prior Art или Background of Invention указываются наиболее релевантные патенты, наиболее близкие к тому изобретению, которое патентуется. Их стоит учитывать. Стоит почитать, посмотреть, есть ли там некоторые схожести с тем, что у вас. Также, как мы уже смотрели на одном из первых слайдов, надо смотреть процитированные патенты самим экспертом. А если вы ищете через Google Patents, то там есть отдельно в конце список патентов, процитированных экспертом, с ними со всеми можно ознакомиться. И также стоит использовать, там есть также отдельный пункт, патенты, ссылающиеся на данный патент. То есть кто-то взял за основу патент, который мы нашли, и что-то в нем улучшил. И зачастую это также полезная информация, которую стоит использовать при поиске. Если же по каким-то причинам у нас поиск оказался неточным, то дальше стоит его немного уточнить, добавить каких-либо концептов, или если приходят все, скажем так, не очень точные результаты, то, наверное, стоит воспользоваться патентной классификацией, частично какие-то ненужные патенты отсеять. Например, это часто используется, когда есть некая там общепотребимая терминология, там если патенты с медицинскими там, алгоритмами, то могут, если мы используем вырезание по классам ПК, вырезать патенты, связанные с смежной областью, то есть с самой медициной. А где искать? В российской базе, в России есть своя собственная база по российским заявкам, а поиск на русском языке, там она бесплатная, есть, правда, ограничения по количеству патентов, там, для незарегистрированной версии, для более 200 патентов может быть выдачи, то есть если удается больше, то ничего с этим делать нельзя, только покупать платную версию. Для Евразии есть также отдельный поиск, Geofatis, он также бесплатный. Европа и мир, это вот есть база eSpacenet, она довольно хорошая, общеизвестная. К ней есть там поиск по ключевым словам, там есть Smart Search, есть поиск по заявителям, там много всяких возможностей. Ну и такой наиболее простой, и то, что можно пользоваться, чем можно пользоваться в большинстве случаев для такого легкого поиска, это вот патенты Google. Я его сам использую очень часто, и причем в следующем варианте я пытаюсь сначала найти через patents.google.ru сначала патент. Если ничего не нахожу, тогда я уже приступаю к более таким артиллерийским снарядам, а там Geofatis, там база есть ПТО, и там у нас есть в ЦИСе база Thomson Innovation, которая весь мир покрывает, в том числе часть патентов, там формулы, часть формулы изобретения, там сущности изобретения, какие-то другие моменты, переведены на английский язык, в том числе с азиатских патентов. Поэтому нам очень удобно. В принципе, наверное, на этом я свое выступление заканчиваю. В второй части вы можете задавать вопросы. Если вопросы нет, тогда спасибо.
А средний патентный кодекс сколько?
На самом деле, по регламенту, где у нас организация дается до 2 недель. Но зачастую, когда нарабатывается опыт, то можно там гораздо быстрее все найти. И у нас работает часть экспертов из Роспатента, так те, кто уже приводились, они могут там за 1-2 найти. Ну, все вопрос в том, что если находится сразу что-то, то значит все хорошо, мы нашли. Если не находится, то начинаем копать дальше. Искать, почему же не находится, пытаться с других сторон посмотреть на изобретение и так далее, и так далее.
А были случаи, когда вы не находили аналогов?
Такое бывает, когда некоторые изобретения, скажем так, ну, из серии пионерских или область малопатентуема. У нас, допустим, по некоторым патентам, можно сказать в обратную связь, мы, например, что-то находили близкое, но наше изобретение там отличалось. И потом, когда Роспатент уже также производит поиск, они там присылали отчет, где, грубо говоря, там все ад, все аргументы там из уровня техники, которые не порочат ни резны, там не изобретаются фигуры. То есть тогда патент сразу выдается в несколько предикатов. То есть, в принципе, практика. Часто бывает.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос
есть?
Вопрос?
Да. Пожалуйста.
Вы
говорили
о микрофоне, да? Так создавать? Да. У меня вопрос такой, вот вы рассмотрели пример поиска по патентным базам, а мне кажется, самое сложное это как раз искать по всяким открытым источникам, ведь совершенно такое претендентное изобретение может быть в каких-то книгах, справочниках, просто даже нигде не опубликованное изделие может такое делаться в какой-то стране. Как искать вот такие аналоги? Или...
Здесь смотрите, вот есть обычно там большой-большой список, допустим, у нас для собственного нужно использовать. Открытых источников. Например, для публикаций заходим на все эти там ACM, там, AEX там, и так далее, ищем там ключевые слова. Потом, у нас вот Thomson Innovation, чем она для нас хороша, мы ее любим, она также по вот этим базам проводит поиск публикаций. То есть мы можем не гуглить это усиленно, а задав там пару ключевых слов в поиске, через эту базу найти большинство вещей, которые там публикуются в научной среде. Также там обычно YouTube смотрим, если это программные продукты, все там App Store, там, Google Play и так далее, на наличие приложений, которые решают схожую задачу. Пытаемся посмотреть, там, нет ли у этих заявителей каких-либо заявок. Там много, на самом деле, всего.
Мне кажется, такой слайдик вам надо было бы к этой лекции добавить, вот перечислить источники и, может, какие-нибудь принципы поиска в других каких-то вот источниках, кроме патентных баз данных.
В следующий раз учтем, в принципе, я могу в рассылке некоторые источники всем, кто зарегистрирован, разослать, чтобы раз вопрос возник. Но вообще у нас есть еще мероприятие, посвященное патентованию, это патентная школа. Мы ее проводим в октябре, она бесплатная, 2-3 дня. Мы приглашаем экспертов из патентных ведомств зарубежных, приглашаем патентных поверенных зарубежных, также из Роспатента подтягиваем экспертов. И у нас есть, рассматриваем как и теоретический вопрос, так и практический. У нас там есть часть мастер-класса, причем мы, к примеру, в прошлом году у нас был отдельный мастер-класс там, по биомедпатентованию, отдельный мастер-класс по поиску, как раз то, что вы спрашиваете, и так далее, и так далее. Все бесплатно, можете найти на сайте Сколково, регистрируйтесь всех, что вам.
А материалы есть?
С патентной школы, вот честно говоря, по-моему, мы что-то выкладывали, но можете. Еще вопрос? Да, еще вопрос? Вопросов больше нет, да. Да все, большое спасибо, что пришли. Очень важно.